Между тем, несмотря на провал вотума недоверия в парламенте, югоостинские депутаты стали героями этой недели. 16 членов парламента самопровозглашенной республики остались непреклонны и выдержали 2 месяца беспрецедентного давления. Они укрепили престиж законодательного органа в глазах общества. А вот что приобрела действующая власть – большой вопрос, которым задается Мурат Гукимухов.
В четверг, 6 ноября, экс-министр связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов подал надзорную жалобу в президиум Верховного суда на приговор Цхинвальского горсуда и кассационное определение судебной коллегии по уголовным и военным делам Верховного суда. Он не согласен с вердиктами и настаивает на собственной невиновности. Вместе с тем Кабисов обратился в российское посольство с просьбой защитить его, как российского гражданина, от произвола югоостинских властей. 23 августа кассационная инстанция смягчила Георгию Кабисову приговор с 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Адвокат осужденного Икрамжан Раматов говорит, что защита не согласна с этим послаблением и настаивать на полной невиновности Кабисова по одной единственной причине. Ни предварительное следствие, ни суд не представили ни одного доказательства вины экс-министра ни по одному из эпизодов уголовного дела. Это дело на 100% состоит из домыслов и голословных заявлений, утверждает Икрамжан Раматов.
Ни одного доказательства нет ни в показаниях людей, ни потерпевшие якобы признаны. Нету никакого доказательства значения. А закон требует совокупность доказательств, не единичная, а совокупность. Нету ни единичного доказательства, ни совокупности. Вот при таких обстоятельствах был приговор вынесен. Естественно, мы с этим не согласились, написали в кассационной жалобе. Мы просто попросили коллеги указать, ну, если мы такие не видим ничего, то раскройте нам эти доказательства.
О чем речь в двух словах? После августовской войны Георгий Кабисов или Мирьян Джоев, или они вдвоем, или еще с кем-то, неважно, положили глаз на оставленные грузинами вышки сотовой связи. Принципиальный момент здесь состоит в том, что это не было противозаконно, потому что никаких указов президента, постановлений правительства об инвентаризации или национализации подобных объектов не было. Если бы их не прибрали местные парни-связисты, то, скорее всего, вышки пустили бы на металлолом, как те же ограды, электропровода или газовые трубы в грузинских селах. Причем они не украли, не присвоили. Они купили антенно-мачтовые сооружения у представителя грузинской сотовой связи. Наверное, это не принципиально для югоостинских товарищей, но это принципиально для Мегафона, чтобы грузинские партнеры не упрекали компанию в использовании ворованного оборудования. Потом они эти вышки оснастили, оформили, зарегистрировали и продали Мегафону. Все по закону. Еще более странным выглядит обвинение Кабисова в том, что Остелеком не платил дивиденды республике. Будто бы причитающуюся государству часть прибыли он выводил за рубеж. Во-первых, акционерное общество не платит дивидендов, если итоги года убыточные. А до 2017 года было именно так. Если генпрокуратура с этим не согласна, то она должна доказать, что Остелеком скрыл прибыль и наказать управленцев компании. То есть тех, кто непосредственно осуществлял хозяйственную деятельность и составлял о ней отчеты. Вместо этого привлекают члена совета директоров, который принимает решения уже исходя из результатов работы и отчетов управленцев. Причем обвиняют члена совета, не имеющего даже блокирующего пакета. Раз такое дело, задержали бы представителей Мегафона в совете директоров. Опустили бы их в подвал на год вместе с Георгием. Устроили бы маски-шоу в Остелекоме. Изъяли бы документацию. Или кишка тонка. Эта история обсуждается в социальных сетях. Один из пользователей, Матиас Дегорец, так прокомментировал материал «Эхо Кавказа», посвященный надзорной жалобе Кабисова. Цитирую. «А что, разве вор не должен сидеть в тюрьме?» Конец цитаты. Действительно, есть такое общественное и экспертное мнение, что как минимум за период премьерства Вадима Бровцева во всех без исключения министерствах и ведомствах происходили колоссальные по своим масштабам злоупотребления. Подчеркиваю, во всех. Кто-то из министров построил вышки связи, а кто-то на базе министерства и за счет его ресурсов создал для себя политическую партию, устраивал на работу партийцев и так далее. Вопрос, что с этим делать? Есть 3 варианта. Первый – перевернуть страницу и забыть. Второй вариант – все расследовать и попытаться доказать максимальное количество эпизодов. Как показала жизнь, это невозможно. Слишком много юрисдикций, слишком много ведомств, центров принятия решения было в этот период восстановления республики. Там сам черт ногу сломит. Кроме того, и это тоже исторический факт, местная прокуратура не смогла провести качественного расследования. 50 уголовных дел, направленных из Цхинвала в российскую генпрокуратуру, в основной своей массе оказались несостоятельными. Есть и 3-й вариант, бескровный, но действенный. Это люстрация. Например, вы работали министром связи или МЧС, или заведующим отделом в такой-то период, значит, вы больше не можете занимать государственные должности. Это в равной степени справедливо для всех. Это решение цивилизованного общества. Вместо этого действующая власть выбрала стратегию одиночных расправ для неугодных, причем не утруждая себя доказательствами. Чего такого страшного натворил Георгий Кабисов, что его год продержали в подвале в камере без окон и санитарных удобств? Военных преступников, серийных убийств и педофилов содержат в более гуманных условиях. Это не лишение свободы, это средневековая пытка. За что? За антенны? Общественное мнение республики считает, что Остелекон здесь ни при чем. Это личная месть со стороны президента. То есть Кабисова наказывают не за нарушение закона, а за причинение личных обид. Это вообще становится главным признаком бибиловского политического цикла. Слишком много личного, слишком много вероломства. К другим новостям. 5 декабря парламент Южной Осетии с перевесом в 2 голоса проголосовал против вынесения вотума министром внутренних дел Игорю Наневу и юстиции Залине Лалиевой. 16 депутатов проголосовали за недоверие, 18 против. Напомним, 2 октября глава Минюста Залина Лалиева в сопровождении бойцов отряда милиции особого назначения и представителя генпрокуратуры пришла вечером в исправительную колонию и устроила истязание заключенных. Конституционное большинство в парламенте, 20 депутатов, выступили с инициативой вынести на обсуждение сессии вотум недоверия 2 министрам, ответственным за побоище в тюрьме. Рассмотрение этого вопроса в законодательном органе вызвало жесткое противодействие как со стороны руководства парламента, так и президента, которые всеми силами пытались отстоять министров. Тогда, еще в октябре, я рискнул предположить, что вотум не будет вынесен на обсуждение, пока из 20 депутатов не сломают хотя бы 4, чтобы вотум не набрал большинства. В принципе, так и получилось. Единственное неожиданное в этой истории – депутаты все-таки выстояли. 2 месяца беспрецедентного давления, шантажа, посулов, шельмования, нарушения регламента со стороны спикера. И все-таки 16 из 20 остались при своем мнении. Они герои сегодняшнего дня. Хотя и 4 отказавшихся от вотума упрекать сложно. Они держались 2 месяца и, по всей видимости, уступили под давлением каких-то чрезмерных для них обстоятельств. Самое важное – это первое объединение, коалиция депутатов, созданная по соображениям совести. На основании равных партнерских отношений, то есть за ними не стоят какие-то душеприказчики или серые кардиналы. В этом смысле 20 депутатов одержали большую политическую победу. Они получили коалицию, и те 4, которые вынуждены были уступить, могут остаться в ней, если они в своем кругу смогут обсудить эту историю, прийти к взаимному пониманию. Причем эта коалиция как минимум имеет блокирующий пакет в парламенте, то есть без нее не набирается кворум, а как максимум за ней большинство. И все это произошло в начале политического сезона, на 7-м месяце депутатского срока. Победа – синоним успеха, приобретения. Еще одно приобретение депутатской двадцатки – это уважение югостинского общества. А что приобрела действующая власть? Она дискредитировала себя в глазах общества. Слишком низкие методы были использованы для достижения цели. Шантаж, угрозы, подтасовки и демонстративное нарушение закона. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».